Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И сегодня компетентное мнение заместителя председателя Государственной Думы Александра Бабакова. Александр Михайлович, здравствуйте. Ну, вообще, в классическом произведении исполняют «Люди гибнут за металл». За него тоже, на самом деле, но и за еду. Вот начнем, наверное, с этого. И на уровне ООН много говорится об угрозе голода, особенно в беднейших странах, которые напрямую зависят от поставок из России и Украины. А в свете специальной военной операции там некие проблемы обнаружились. И вот теперь стороны обмениваются разнообразными заявлениями по поводу, кто виноват и что делать. Ваша позиция на этот счет?
Ну, знаете, здесь сразу бы хотелось подчеркнуть, что тема, которая сегодня выходит на первый план, она не нова для мировой общественности. И здесь наблюдается определенное лукавство со стороны Запада, поскольку ну, трудно себе представить, что она имеет свои корни, не только связанные со специальной военной операцией, но и вообще с последними месяцами. Это вообще история проблематики, она уходит далеко в историю. И фактически то, что называется проблемой голода, изучалось и изучается уже на протяжении многих лет. Я помню собственные студенческие годы, да и далеко, долго до меня эта тема муссировалась и изучалась очень. И почему я подчеркиваю, муссировалась, изучалась? Потому что ну, здесь есть и политика, и реальная экономика. Поэтому, если говорить о проблеме голода, то она связана далеко не с нынешними событиями, а с событиями, которые явились причиной неоколониализма, колониализма, потом неоколониализма, и они взращивались долгие годы. Я сам занимался проблемой сельского хозяйства и аграрных проблем развивающихся стран, и могу четко сказать, что на самом деле все это является последствиями грубого попрания интересов многих стран, относящихся к третьему миру, и никогда Запад не был озабочен так, как сегодня. И что удивительно, он пытается эту проблему поставить.
Политизировать.
А главное, даже не решить, а именно политически решить, не имея к этому никакого отношения. В том смысле, к решению проблемы. Он ее создал сам, а решение проблемы лежит в другом аспекте. То есть он не производит то количество продовольствия, которое могло бы удовлетворить потребности третьего мира. То есть он апеллирует к нам, как к источнику, который может на самом деле удовлетворить потребности многих стран, но к производству в нашей стране не имеет никакого отношения.
Но это та же история, что с газом.
Ну, фактически, да. То есть
примерно.
Газ-то он является потребителем этой продукции. Кстати, продовольствие тоже. И есть позиции продовольственные, которые очень болезненные для Запада. На самом деле, это, знаете, как вот красивая картинка, которую они всегда представляли из себя. Неважно, касалось ли это потребления продуктов питания там, или промышленных товаров. Всегда это было очень красиво. Но если вы бы пробыли в любой стране некоторое время, вы бы обратили внимание, что большая часть населения не ходит в эти дорогие магазины, не потребляет эти дорогие продукты питания, не ходит в дорогие рестораны. Вообще все это на самом деле картинка для того, чтобы пропагандировать идею Запада, а на самом деле большая часть населения к этому не имеет никакого отношения. Если посмотреть на продуктовую корзину, которую выносил из магазина обыкновенный европеец, то она далека от той красочной обертки, которую видим в виде фуагра, то есть гусиной печени, там, дорогих вин или сыров. На самом деле они потребляли макаронные изделия, достаточно не дешевые, но такие скромные продукты потребления. И это было связано с реальной жизненной ситуацией, которая сопровождала каждого европейца. И сегодня как раз по ним и ударила эта ситуация, потому что я уверен, что гусиная печень, она как была, так и остается. То есть вряд ли там нарушены поставки этого вида продукции или там дорогих вин Франции, Италии. А речь идет о том, что сегодня нарушены логистические цепочки и созданы предпосылки для того, чтобы не только урожай этого года, но и урожай будущего года был проблемой для многих стран. И сегодня они прекрасно понимают, что им придется отвечать собственному населению на некоторые вопросы, очень болезненные. И они сегодня, предвосхищая эти вопросы, сразу задают тональность. Россия со своими действиями на Украине и бедная несчастная Украина, которая могла бы удовлетворить, оказывается, потребности чуть ли не всего мира.
Что вряд ли.
Ну, это, да, ну там цифры. Наш президент очень четко расписал, что ну, вот, есть...
1%, да.
Ну, 1, 2, 3. Но это те проценты, которые не решают судьбу мира. А судьбу мира решает совершенно другое. На самом деле, очень интересная проблематика. Она касается каждого из нас, потому что мы есть должны каждый день. И это, вы знаете, целые исследования были посвящены тому, как транснациональные корпорации внедрялись в экономику развивающих стран и уничтожали сельское хозяйство этих стран, традиционное сельское хозяйство, навязывая модель потребления западную. Есть примеры, описанные в западных книгах, когда американские компании приходили в Латинскую Америку, я уж не говорю там про Африку, и разрушали традиционные структуры потребления, навязывая им те предметы потребления, которые совершенно не касались и не производились в этих странах. Для чего? Чтобы привязывать их к себе. Вы, на самом деле, они сегодня не хотят об этом говорить, а мы должны, наоборот, поднять эту тему и на профессиональном уровне доказывать им, что и модели потребления, и структура товарной корзины, они сегодня сформированы таким образом, что страны попали еще в большую зависимость. Никто не говорит о том, что, например, семена имеют...
Ну, то есть, условно, Макдональдс вместо пельменной? Или
конечно,
как?
конечно. Более того, а почему так? Потому что тогда они имеют возможность навязывать свои... свои
модели,
товары,
бизнес-модели,
ну и модели,
да,
потребления, которые не свойственны были той или иной стране. И зависимость, соответственно, поставок в эту страну, она привязывалась к тому или иному государству. Семена. Многие семена и в силу генной инженерии, ну и прежде всего, конечно, определенным действием в этом направлении приводили к тому, что сегодня необходимость обновления семенного фонда, она связана там с 2-3-летним циклом. Это означает, что вы должны быть постоянно зависимы от корпораций, которые производили, в том числе, не только удобрения, но и многие элементы, которые влияли на структуру, в том числе и семенного фонда и так далее. И когда мы сегодня сталкиваемся с продовольственной проблемой, то она имеет корни, не связанные с тем, что Украина недопоставила там, или Россия вдруг решила отказаться поставлять зерно. Нет, мы как раз не отказываемся, мы увеличиваем, наращиваем производство, и более того, мы видим, насколько наши качественнее. Существенно качественнее и хлеб, и изделия из зерна. И не зря к нам адресованы посылы очень многих стран. Но не надо забывать, что вся деятельность, которая сегодня связана с сельским хозяйством мировым, она подвержена, прежде всего, влиянию тех корпораций, которые сегодня скрывают эту эксплуатацию. Они на самом деле привязали многие страны к своим моделям потребления, и они непроизвольно оказались заложниками. Каких ситуаций? Удобрений. А удобрения они тоже распылили.
Подождите, получается, что они стали заложниками нас, ведь
да,
значительная доля рынок Белоруссии и России.
Так ведь
России.
Что они сделали? Ведь это же не является исключением из общего правила. Вот вообще модель современного Запада, она связана с тем, что большая часть валового внутреннего продукта сегодня формируется и в странах Европы, и в Америке сферы услуг. То есть они... пытаясь поднять, ну, как это, золотой миллиард, да, вот они все к себе притягивали, научно-технические исследования, они монополизировали науку, они монополизировали исследования, они монополизировали услуги, навязанные и в финансовой сфере, и в промышленной сфере, и в сельском хозяйстве. И это навязывание связано было с тем, что эту услугу могла оказать только определенная группа лиц, которая получала либо образование, либо научное подтверждение. И вот эти вот нагромождения этих условий, которых не видно на первый взгляд, но которыми сопровождалась любая услуга, она концентрировалась в отдельно взятой стране. И они этой услугой питались. Она получала маржу, несвойственную ей. Они забирали чужой труд, чужую добавленную стоимость. А про само производство, сами для себя не понимая, что, к чему это приводилось, ну, может быть, не понимали, но не осознавали до конца или не предполагали, что такое может произойти, смещали в сторону других стран. И они увели производство там, в Китай, в Азию. Они увели, в том числе, и создание продуктов питания тоже в другие страны. И они создали систему, которая предполагала, что тяжелый, ну, или там физический труд, он ушел в другие страны. А им досталась вот эта вот так называемая
надстройка.
Да. И вдруг оказалось, что это не работает. И им надо было сегодня обратиться к непосредственному производству. А оно где? Оно в других странах.
Ну, это то, о чем Трамп говорил. Вернем...
Да, ну, но они успели. И это
так
сложно.
Ему еще мешали.
Так нет, это же невозможно в одночасье это все сделать. И сегодня они, понимая, что они это не могут сделать, они ищут виноватых. Виноваты кто? Ну, мы. Ну, мы очень удобная в данном случае цель, потому что можно свалить все туда. Но уже они сами смеются, уже и граждане и Америки, и Европы. Это еще только начало. Еще они уже понимают, что... Это просто до них еще не доходит вся информация. Но как только до них дойдут не наши объяснения, а объяснения собственных экономистов, политиков, которые рано или поздно задаются вопросом, подождите, ну это, мы все понимаем, что, конечно, Россия исчадие ада, но при чем здесь макароны там, или при чем здесь хлеб? Это все-таки, знаете, ну, это, конечно, очень удобно, но и более того, я даже помню на вашей студии в майские, когда перед майскими праздниками, я говорил, так нам надо, наоборот, попытаться продемонстрировать всему миру, что такое майские праздники в России. Это мы уехали на природу, жарим шашлыки, едим мясо и не умираем с голоду, который прогнозировался в том числе и в нашей стране. Это надо дальше показывать. И тогда, рано или поздно, нормальный европеец, нормальный американец, которых там все-таки немало, задаст вопросом. Подождите, ну, мы все понимаем, что во всем виноват наш президент нашей страны, России, но причем здесь мы, американцы?
Так они задаются уже, результаты выборов во Франции, той же самой, даже да. В Колумбии, например, да.
Да, еще, подождите, еще, это еще не вечер.
И в Венгрии, кстати.
Это же долгие процессы. Они долгие процессы не только с точки зрения разрушения, но и создания, возвращение всему к этому. Вот они сегодня говорят, откройте коридор, и украинское зерно вернется и удовлетворит потребности всего мира. А вы посмотрите, что делает Индия. Притормаживает.
Что вот делает, я, кстати, Китай? Об этом сказал, ведь президент же еще сказал о том, что Соединенные Штаты были экспортером, а теперь они закупают продовольствие. Правильно. На 17 миллиардов купили. Германия на, как сказала Мария Захаровна, на 3,4 с начала года закупили тоже продовольствие. Значит, получается, они его забирают у тех, кто не сможет платить больше, чем
так
они.
Так они, когда говорят об украинском зерне, не надо забывать, что они тоже лукавят. Они же говорят, давайте мы его вывезем. Они же следующий шаг-то не объясняют. А явно, что они предполагали, что они его вывезут, но явно не в Африку. Наверное, они сначала займутся своими проблемами. Это... Более того, даже если этого не произошло, то, наверное, я вряд ли ошибусь, если спрогнозирую, что такая ситуация вполне возможна. Знаете, из чего я сделаю простой вывод? Когда во время пандемии была яркая картина, помните, когда немцы взяли и партию, предназначенную для другой страны, просто изъяли, а я уж не говорю американцы, которые просто летали напрямую в Китай и изымали эти маски. Почему? Потому что паника и стремление к самоудовлетворению, она в итоге превалировала над общими интересами. То есть, мало того, что объединиться и создать предпосылки для производства для всех, они решали, каждый решал свою проблему. Это, не могу сказать, что нормальная ситуация, но для них, наверное, нормальная ситуация. Поэтому ничего не удивляюсь, что и в проблеме продовольствия они видят, прежде всего, проблему для себя, хотя апеллируют к общей мировой проблеме. Понимаю, что ее не решить, конечно, зерном Украины ни в коей мере.
Ну, тут вопрос в чем? Ведь сейчас это зерно принадлежит украинским компаниям, и у них есть, наверное, какие-то контракты с тем же Египтом, который от них очень сильно зависит. Или как это, может быть, взять и вот этот контракт прервать?
А я вам объясню. Здесь каким тоже... образом? И это тоже станет, я уверен, надеюсь, очень предметом ближайшего обсуждения хотя бы среди населения той же Украины. Они должны понимать, что все, что творит сегодня руководство Украины, я не говорю, это ужас, который несут эти военные действия, направленные прежде всего против мирного населения собственной страны. Мы должны понимать, что все, что связано с внешней деятельностью, оно обременяется такими обязательствами, что если бы просто попросили бы хотя бы один документ показать, на основании которого оказывается помощь, это же, ну это же мы не идеалисты, мы понимаем, что любая помощь, которая оказывается европейцами или американцами, она сопровождается огромным количеством обязательств.
Конечно,
да. Даже не бюрократия, обязательств, которые будут потом расхлебывать, извините за такое выражение, поколение не только там детей и внуков тех украинцев, которые будут продолжать жить на этой территории, но и в целом всей страны. То есть там уже ничего своего не осталось. Они уже все, что можно, продали по несколько раз. И, к сожалению, никто же не считает. Ведь они же, когда сбывают технику на Украину, причем ту технику, которая нам не нужна, посмотрите, что происходит. Они говорят, предлагают словакам, вы им передайте бывшую советскую технику, а мы вам новую. Но это уже цинизм, как минимум. Так, если вы такие озабоченные проблемой Украины, ну тогда я не призываю их к этому, но тогда логично ожидать, что они дадут современную технику.
Не, ну современные они тоже дают, и Джавелины, и НЛАУ дают,
то в меньшей
гаубицы,
степени.
Да.
Сначала они расчистили все склады, связанные с тем, что накопилось. Так они же дают не тоже не бесплатно. А кто считает? А там что, сидят компании, которые долгое время тратят на то, чтобы согласовать ценовые параметры техники в обмен на что-то? Чем Украина может рассчитаться? Только, извините, живым материалом или же обязательствами будущих поколений. И это страшно для этой страны, потому что фактически уже можно сказать, это еще делалось, я уверен, начиная с 2014 года, когда только пришли к власти те, кто был ориентирован на Запад. Но тогда это, может быть, не принимало такие масштабы. А сейчас все списывается туда. И под эту, как принято говорить, дудку, там такие существуют наверняка обязательства, которые, как тот же ленд-лиз, это же не просто так.
Ну, мы знаем, что такое ленд-лиз.
Мы рассчитывались, извиняюсь, до 90-х годов. Так мы рассчитались, а многие страны даже не смогли рассчитаться.
По-моему, все-таки не до 90-х, а уже при Путине.
Ну, я имею в виду 90-е, что это уже наше время.
Да, да, конечно, уже
поэтому,
Россия
когда
была.
Мы говорим о том, что Украина уже сегодня не экономически не самостоятельно, то это легко объяснить. И поэтому, когда мы говорим о том, что, посмотрите, они просят зерно, так они смотрят как на свое уже. Они не рассматривают что-то украинское. Какие там обязательства? Все разрушено. Они там посягнули на наши, там, ценности, а уж там на Украину-то они вообще не смотрят. Поэтому они забирают все, что можно, и вычищают, и считают это своим. И в данном случае мы имеем проблему, которая будет только многократно усиливаться, потому что это нужно каждый день. И вот сегодня, изъяв это, они что, изымая это зерно, они что, обеспечили посевную? Может быть, они там снабдили там необходимым топливом? Они не могут обеспечить поставки топлива даже для военных сил, вооруженных сил, а тут для гражданских. Значит, соответственно, можно представить себе, с чем столкнется украинский народ даже уже осенью, я не говорю там уже в следующем году. То есть, изъяв продукты питания для себя, не обеспечив новую посевную, они создали предпосылки голода и в этой стране.
Ну, то есть у вас схема такая, что, дескать, сейчас на Украине некие проблемы существуют, и им нужно вот этот объем продовольственной продукции оставить у себя, чтобы обеспечить...
Ну, как минимум.
Что сейчас Украина не может себе позволить экспортировать,
да?
А ее заставляют.
Ее заставляют, и более того, они тем самым усугубляют. Ну, их-то позиция из Запада понятна. Чем хуже, тем лучше для них. Но в данном случае... К сожалению, для них это как бумеранг. Это бумеранг начал возвращаться. Он сначала начал где? В энергетической сфере. А энергетическая сфера, это же не только, извините, горячая вода и отопление. Это, конечно, существенно, это болезненно, но основное это промышленность. И они фактически уничтожили потенциал роста европейской промышленности. В чем потенциал роста? В том, что продукция, которая производится сегодня европейцами, не конкурентоспособна. Это все мечты европейцев о товарообороте, который был связан с тем, что они могли экспортировать свою продукцию, они уничтожают сегодня. Они им говорят, вы должны любой ценой. Посмотрите, обезумели эти европейцы, политики. Они уже говорят, да мы любой ценой, лишь бы только не покупать российский газ. Но давайте любой ценой. Но они, видимо, до конца не понимают даже собственных слов. Это любая цена сегодня, это не завтра, это сегодня уже происходит. Сегодня эти мерседесы будут стоить столько, что их никто не купит. Они что, на них сами будут ездить? Ну, поездят какое-то
тоже
время.
Тоже не будут.
Ну, а так,
у них заводы
так кто
могут...
будет их покупать? Кто будет платить? Они набрали таких социальных обязательств, которые надо выполнять. И они заложники собственных законов. И американцы, наблюдая из океана, просто наслаждаются тем, что ожидает европейцев в ближайшее время. Разрушение собственной экономики европейской, фактически уход с мировой карты экономических партнеров и... Проблемы, которые будут только нарастать. Нет собственного производства, а обязательства, извините, выполняйте. И они сейчас столкнутся с тем, что люди просто не поймут этого, не примут этого. Тем более объяснение одно. Обращайтесь в Россию и желательно к президенту Путину.
А мы поможем, да, как
говорится. Что это? Ну, это даже смешно.
Как говорится, они советуют своим гражданам второй свитер надеть, но на что купить второй свитер, если у тебя нет работы? Мы продолжим эту тему через пару десятков секунд.
Есть что сказать? Говорите. +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Ну, вот еще один важный момент. Мы отчасти подняли эту проблему. Вот смотрите, в какую мы западню попали у нас в стране. И, может быть, в силу законодательным органам власти ее помочь как-то решить. Вот приходит какой-нибудь бренд западный, продуктовый, да? Производит свои шоколадки какие-нибудь, мороженое, еще что-нибудь. и попутно скупает наши бренды, какие-нибудь коровки, я не знаю, там, пойми меня, догони меня, ну, наши любимые всякие. А теперь вот они ушли, и что? Мы с ними вместе потеряем то, что мы кушали последние там 50 лет, и мы к этому привыкли, мы это любим. А права принадлежат им.
Ну, с правами, слава богу, тут мы быстро разберемся, потому что...
Хочется верить, да.
В Госдуме тоже существуют уже и законодательные инициативы, которые четко определяют присутствие западных компаний, которые должны в своем приоритете наблюдать и сопровождать, вернее, или соблюдать правила, связанные с трудоустройством, с социальными выплатами и так далее. То есть здесь мы, я думаю, порядок наведем. А что касается ухода, ну вот посмотрите, ведь это тоже, ну, конечно, это маркетинговый ход. То есть если представить себе, кто на самом деле скупил наши любимые товары, молочные продукции, да. Там, они пытались нам навязать, что-то навязали, а так большей частью попытались вот подстроиться под это. Слава богу, хоть не уничтожили формулы, да, там, изготовления кефира, там, это наши любимые продукты какие-то. И то, что у нас было сделано за последние годы, и только можем поблагодарить усилия президента, направленные на то, чтобы, прежде всего, сельское хозяйство, традиционно такая проблемная отрасль, получила свое развитие. Оно ведь не только получило в том, что там зерно мы сейчас производим, стали крупнейшими производителями зерна, но мы и создали предпосылки самодостаточности ключевых продуктов питания, чтобы не зависеть ни от кого. Так вот, уход мировых брендов означает, что мы в состоянии вернуть себе или сохранить как минимум производство тех товаров, которые являются традиционными для нашей структуры потребления. Но я бы хотел сказать, что здесь есть и другая предпосылка. Другая проблема, которая связана с тем, что президент, когда реагировал на действия западных компаний, когда еще после 2014 года начали вводиться санкции, уже началось ограничение. И тогда прозвучала очень правильная мысль, я тоже здесь о ней говорил, но это не стыдно повторить ее, что он понимал прекрасно, что желательно бы, чтобы эти санкции продолжались, потому что мы только начали помогать собственному производителю, и это достаточно...
Без санкций невозможно это делать?
Нет, вот, посмотрите, санкции перевернули сознание. Сознание в чем? Что мы можем и должны делать все сами. Второе. Когда мы начали делать, понятно, что первичные затраты были достаточно большими, и была опасность того, что если бы они вдруг исчезли, эти санкции, то опять бы хлынул наш рынок достаточно дешевый или относительно дешевый продукт, связанный с конкуренцией, и он бы мог бы прижать серьезно наших производителей. Но они сами затянули эту ситуацию, и слава богу, и мы не только первичные инвестиции, уже появились оборотные деньги, и люди привыкли, и они фактически обеспечили себе гарантированное производство и тем самым гарантированный спрос. И тем самым мы создали предпосылки, что уже мы могли конкурировать даже с приходом западных компаний продовольственных, тем более, что традиционные виды питания, если вы посмотрели, люди все-таки вернулись и стали понимать, что, условно говоря, шоколад российский, он лучше шоколада там
западного. Ну, по крайней мере, не хуже.
Не
да,
хуже, это... да.
Ну, извините, будь... что я вас прерву, у нас на пару минут еще вот вопросик такой. Вот смотрите, ситуация какая. Знакомые пивовары рассказывали. Они говорят, мы производим продукт хороший. Значит, но его не пускают наши торговые сети, потому что им платят какой-нибудь, да, не буду называть марку западную, да, чтобы стоять вот на первом месте, и чтобы все покупали. Вот с этим что делать?
С торговыми сетями, ну, это мое личное мнение, я считаю, это следующий шаг, и недалекий, а ближайший. Конечно, надо разбираться. Потому что наш президент очень правильно говорит о социальной ответственности бизнеса. А социальная ответственность бизнеса заключается прежде всего в том, что ну, надо выходить на достаточно разумный, ну, это я так очень мягко попытаюсь объяснить, что, ну, разумную ответственность бизнеса с точки зрения выстраивания конечного продукта. Ну, вот мы же прекрасно понимаем, что фермер, который производит молоко, мы понимаем, цена, которая там есть, и она многократно вдруг увеличивается, когда молоко оказывается на полке в магазине. Ну, это ненормально, об этом много говорят, но, мне кажется, уже пришло время скорректировать эту позицию. Не может быть добавленной стоимости на этом этапе, по крайней мере, в таких размерах, которые сегодня это происходит. И я думаю, что многие шаги, которые сегодня вынужденно мы делаем, оно в хорошем смысле, так я кавычки поставлю, отрезвляет бизнес сам по себе. Мы сегодня понимаем, что поставлены серьезные препятствия на пути вывоза капитала. Мы сегодня понимаем прекрасно о том, что уходят спекулянты, исчезают лазейки для того, чтобы зарабатывать сверхприбыли. И сегодня бизнес, он должен зарабатывать, но он должен зарабатывать так, чтобы потребитель не страдал. И я думаю, что торговые сети тоже придут к тому, чтобы товары будут существенно дешевле, чем сегодня.
Ну, я даже не совсем о том, что у крупных западных концернов есть больше возможностей, чем может быть, пока небольших российских фирм, а качество не хуже. Но продолжим эту тему с Александром Бабаковым, заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации.
Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Ну, давайте немножечко на шаг назад. Я напоминаю, что у нас в студии Александр Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы, я Алексей Осин. Немножечко на шаг назад и пару, может быть, неизвестных или же неприятных вопросов. Ну, мы хорошо говорим, что 1% или там, может быть, чуть больше зерна поставляет Украина на мировой рынок. А вот по подсолнечному маслу все значительно серьезнее. Там чуть до 40% доходит. А это тоже стратегический продукт, потому что с одним зерном тоже далеко не уедешь. Масло обязательно нужно. В структуре питания занимает оно серьезную роль. Вот здесь как? Его тоже трудно вывести? С ним тоже есть проблемы? И как здесь Россия может помочь?
Ну, давайте сначала зафиксируем, что действительно подсолнечное масло, оно является очень важным продуктом для как раз сегмента, где относительно дешевые продукты питания изготавливаются. Там, и это не в смысле плохого качества, а просто по уровню. И столкнувшись с нехваткой, конечно, многие европейские страны с удивлением обнаружили, что прямая зависимость есть от поставщиков. А поставщики – это Россия и Украина. Пока в официальной информации отсутствуют указания на объемы подсолнечного масла, которые там сконцентрированы на Украине, ну, понятно, что Россия существенно могла бы нарастить, потому что есть потенциал, есть возможности. Но, знаете, здесь вот с одной стороны есть возможность, а с другой стороны сразу возникает вопрос целесообразности, потому что мы как-то не должны жить в диссонансе с происходящими событиями. Если уже Запад не скрывает своего желание не только в военной сфере, но и в экономической нанести нам максимальный урон чужими руками, но в экономическом напрямую, там, если в военной сфере он использует Украину, то здесь в экономической сфере он не стесняется, он напрямую ограничивает нас во всем, более того, декларирует это, объединяет, призывает, уже, он уже не знает, что же придумать, уже какого рода посылы адресовать в сторону потенциальных якобы союзников. И понятно, что если мы обнаруживаем, что испытывает Запад определенные неудобства, там, назовем их мягко, но надо как минимум проанализировать, то есть не спешить спасать Запад с помощью наших усилий, а просто... И здесь не вопрос мести какой-то или ответных реакций. Я, кстати, в хорошем смысле восхищаюсь над действиями руководства нашей страны, потому что первая реакция у меня тоже была такая, что давайте мы тоже возьмем все и отключим. А вы знаете, вот действительно есть очень позитивная, не просто позитивная, а правильная логика в тех шагах, которые сегодня связаны с тем, что мы продолжаем выполнять обязательства по многим договорам. Потому что одним Западом мировая, как оказалось, мировая общественность не ограничивается. И многие страны, наблюдая на то, как мы себя ведем, они, конечно, смотрят на, понятно, последствия для нашей страны, на последствия для других, прежде всего, западных стран, собственных же санкций в отношении нашей страны. Но они смотрят и на то, как Россия ведет себя по отношению к взятым на себя обязательствам.
Доверие не купишь.
Да. И вы знаете, это играет свою роль. Вот я смотрю, как... Это все-таки очень короткий промежуток времени. Ну что там, с февраля месяца практически ничего с точки зрения истории. А с другой стороны, события навалились на нашу страну. Ну, их вал такой, там, тысячи санкций. И дело даже не в количестве, а в качестве этих санкций. И когда на этом фоне Россия сохраняет обязательства и декларирует готовность сохранить эти обязательства, несмотря ни на что, это дает хороший пример для других стран. Я смотрю, как Индия, Китай, да не только эти крупные страны, но и многие другие.
Саудиты очень говорили, но мне же рассказывали, что вот очень прониклись.
Мы не должны уподобляться поведению тех, кого мы сегодня в хорошем смысле этого слова презираем, потому что их действия, ведь они же сами разрушают тот мир и те ценности, якобы ценности, да, которые они пытались навязать, в том числе силой оружия в других странах. А сегодня они их разрушили в одночасье. А мы, несмотря на это, мы не подвержены сохранению этих ценностей, но мы подвержены сохранению собственных позиций и тех обязательств, которые заключили, в том числе и письменно, и даже устно.
Нет, ну здесь бы я с вами в каком смысле поспорил, потому что деловая репутация, значит, святость частной собственности, значит, прочность слова – это совершенно нормальные категории, и долгое время Запад, в общем, им отвечал. То есть, как бы, если подписал человек...
И это не его ценности, это ценности, которые мы понимаем.
Я не говорю, что это их ценности, но они, как бы, мы понимали, что если ты вот обратишься там в суд, он, скорее всего, вынесет... Да? А сейчас нет. Сейчас не частная собственность не свята.
Не частная собственность.
Не частная, да. А на наше мы можем там национализировать. Кстати, как вы относитесь вот к этой информации, которую сегодня Песков комментировал, про то, что могут часть «Северного потока-2» национализировать в Германии и куда-то присоединить к СПГ-терминалу?
Ну, знаете, нет уже возможности даже удивляться. Скажем так, уже спокойно воспринимаешь любую информацию, но всегда ищешь ответ. Вот в данном случае, ну, наверное, это возможно. Технически. Потому что он действительно проходит по территории Германии. Ну, там, по дну, принадлежащему Германии. Ну, и частично по сухопутной части. Но правильно сказал один эксперт. Говорит, ну, можно, да, но это железо. Ну, что, наполнится газом от этого, что ли? То есть газ-то все равно остается в руках, прежде всего, нашей страны. Ну, они планируют СПГ закачать, но те, кто хоть чуть-чуть знаком с темой отличия СПГ от трубного газа, понимают, что это невозможно сделать в таких объемах. То есть, конечно, какой-то объем можно завести, но мы не говорим о цене, не говорим об условиях, не говорим о технологии. Мы говорим о том, что даже чисто количественное – это несопоставимое решение вопроса. И здесь мне очень понравилось, на форуме было выступление руководителя «Газпрома» Себрича Миллера. Так было очень правильно сказано. Знаете, сегодня Запад разрушает не только вот традиционные для себя и для многих других отношения. Он фактически фиксирует то, что сегодня мир в основу новых отношений, прежде всего в валютной сфере, в финансовой сфере, закладывает, сама ситуация закладывает иные критерии оценки. То есть это не просто уже сегодня необеспеченный доллар, да? Или необеспеченное евро. А это уже другая, это будет такая валюта, которая, в основе которой будут, прежде всего, лежать сырьевые товары, многие.
Эквивалент сами, такой, да?
Ну, даже не сами они, а некая оценка этих товаров, такая корзина. А если посмотреть на структуру этой корзины, потенциально, которую можно перечислить, то большая часть этих продуктов, они находятся все в России. Ну, или, по крайней мере, Россия обладает, в том числе, как и многие другие страны, но, может быть, в большем количестве, больше, лучшего качества этими товарами. И они не понимают, что, разрушая мирохозяйственные связи, они лишают себя возможности спекулировать на том, что раньше народ принимал, весь мир принимал. Ведь принимали же доллары, даже не понимая, что они не обеспечены ничем. Они их печатали. И вот я уже говорил об этом как-то.
Потому что любой конфликт приводил людей, нас с вами в частности, мы бежали в обменные пункты, покупали, меняли местную валюту.
Не задумываясь о том, что же является реальным обеспечением доллара. А ничего не являлось. Являлась мифическая мощь американцев, навязывая другим, в том числе и силой оружия, или там силой давления, навязывая всему миру, и через, в том числе через огромный набор институтов в финансовой сфере. И когда мы сегодня обнаруживаем, что, оказывается, это не работает, что, оказывается, это обыкновенная бумага зеленого цвета, которая на самом деле, за которую приобретались реальные активы, реальные богатства Америки, она жила за счет этого, и она сама себя подрезала под корень. И сегодня, пытаясь ухватиться там последний уходящий вагон этого поезда, она не может наполнить этот доллар ничем. А мы можем, это не важно, как это будет называться, там цифровой рубль, цифровой юань, там еще какой-то, или иная валюта, которая будет замещаться потихоньку, это будет все равно некий продукт в финансовой сфере, в основе которого будет лежать реальное материальное наполнение в виде углеводородов, продовольствия, золота. И, может быть, набора. Это пока это сложный экономический процесс, но, по крайней мере, многие из них, эти наполнители, они находятся в наших руках.
Ну, вопрос, как привязать, каким образом?
Так как бы не привязывался, они у нас есть. У нас, слава богу, нет вот этой зеленой краски, видимо, в таком количестве, как было у американцев, когда говорили, почему доллар зеленого цвета. Ну, потому что она была самой дешевой. То есть они разрушили миф, и очень сложно. И главное, что они не просто разрушили его, они показали, что это возможно. Знаете, ведь всегда иногда бывает страх или ожидание какого-то шага, он страшнее, чем сам шаг. И когда они допустили возможность того, что люди проверили на себе, все произошло.
Да, это как вот,
может быть, я не совсем удачный пример приведу, но он для меня является неплохим примером, потому что он показательный. Вот знаете, когда говорят Европа, они же сами себя опутали этими вот консолидированным решением, все там страны, 28, там должны принять решение, единогласно, если кто-то против. Ну, а вдруг раз, и Венгрия сказала, а нет. И все сначала боялись, да это невозможно. И как нам говорили в кулуарах, да итальянцы, там, французы, они так подходили, говорят, да мы вот вообще, мы против санкций. Ну, знаете, тут, ну, к сожалению, и всегда голосовали, как я. И вдруг одна страна сказала нет. И что произошло? Болгария тоже нет. На нефть. Нефтяное эмбарго. Раз, и еще. И все. И оказалось не так страшно. Оказалось невозможно. А потом Турция сказала нет в вопросах
НАТО. Финляндия и Швеция, да, кстати
говоря. И вы знаете, это начало большого процесса разноса самой этой системы. Потому что они сегодня, эти страны, тоже разнородны. И сегодня Германия, Франция, как казалось бы, экономические лидеры, они являются заложниками кого? Господи, это наших бывших так, соседей, прибалтов. Но при всем уважении к людям, которые там живут и не имеют
даже
отношения...
Даже соотечественников, я бы сказал.
Да, которые не имеют отношения к политике, но, к сожалению... Там, как и во многих странах, политики играют сегодня главенствующую роль.
Нет, они к экономике не имеют отношения,
да,
к политике
они,
имеют.
Они нищие, они уничтожили собственную экономику. Вы посмотрите, что собой представляет сегодня Прибалтика. Транзитные страны были, исчезла тема транзита. Энергетические были, исчезла тема энергетики. Финансовая сфера. Они могли на какой-то момент даже претендовали на некую финансовую роль, ну, мини-Швейцарии, да, когда Швейцарию там разоблачили... в разных махинациях, они могли. Так они даже это уничтожили у себя. То есть они сегодня, треть населения уехала в Европу, кем?
Но это не
но
только
не
у них, это вообще весь вот этот пояс
Восточная Европа. Да, к сожалению, оказался там, был востребован совершенно в других сферах, которые даже неудобно произносить по радио. И это говорит о чем? Что сегодня вот это вот консолидированное решение, оно привело к тому, что эти страны диктовали свое мнение. И сегодня в ключевых вопросах оказалось, что нет. Нет, есть позиция разумных людей. Ведь трудно уличить Орбана, руководителя Венгрии, в том, что он прямо любит Россию там, больше, чем Венгрию. Да нет, он об этом говорит. Он не говорит ни о любви, ни о дружбе. Он говорит о собственном народе. Он говорит, меня избирает венгерский народ. А Венгрия, она лишена всех возможностей зарабатывания, кроме транзита. И я хочу, чтобы моя страна была самой сильной с точки зрения транзита. Всего. Энергии, там, транспорта, чего угодно. Я хочу, чтобы люди моей страны жили лучше. Его избирают из года в год, там, ну или из цикла в цикл. Почему? Потому что он говорит правду и защищает интересы собственного народа.
Там люди любят, когда несгибаемый у них лидер, а когда он может вот так вот стать, перед всей Европой сказать,
а таких практически не осталось.
Увы.
Ну, посмотрите, как себя ведут там Шольц, там, ну, даже не хочу их называть, там, Макрон. Господи, он заявляет одно, делает другое. Они не в состоянии даже вспомнить, представителями какого народа они являются. Это на самом деле грустно. Но, с другой стороны, это нас должно немножко настраивать на позитивный лад, потому что люди не способны принять на себя ответственность. Посмотрите нашего президента. Это большая ответственность за те решения, которые принимались и принимаются. Это так легко сказать. Прими решение. Когда люди... Вот посмотрите, помните Зеленский, когда пришел к власти? Он сидел на краешке стула, он не знал, что делать. Это не потому, что он хороший или плохой, потому что к этому надо идти. И надо просыпаться каждый день с пониманием того, что ты не принадлежишь себе. На тебе лежит ответственность за судьбы людей. А он не способен на это. И он оказался игрушкой. И то же самое европейские страны, которые сегодня представлены этими людьми. Вы посмотрите, до чего они довели, до какого абсурда. На них грустно смотреть. Во что они наряжаются, извиняюсь, и о чем они говорят. И какие темы они обсуждают. И они все нам пытаются указать, что мы не ведем себя
правильно. Их много, а мы одни. Ладно, грустить будем через 20 секунд.
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду-матку. Что было в истории, что будет в будущем? Что станет с Украиной? В чем наши русские интересы? Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Ну, на самом деле, я все-таки не задал тот важный вопрос, в котором я сам, честно говоря, еще не разобрался. Вот смотрите, у Украины есть один порт на данный момент, Одесса, да? Ну, или, по крайней мере, окрестности. Вот те. Большинство по побережью Черного моря и, соответственно, Азовского моря контролирует Россия. Путин говорит о том, что ради бога вывозите зерно, ну, то есть надо понимать, что через Одессу, но должны разминировать. У меня такой вопрос, почему нельзя вот это же самое зерно вывести через Херсон, Мариуполь, порт уже заработал, Мелитополь и так далее?
Ответ, на мой взгляд, тоже лежит на поверхности, потому что на самом деле наш президент назвал, по-моему, 4 или там, ну, как минимум несколько возможных маршрутов. Называя...
Ну, мы сейчас про другие не говорим, да-да-да.
Ну, не, сухопутные, просто, да, понятно. Сухопутные, пожалуйста, выбирайте любой. Да-да. Более того, он даже сказал, ну, давайте мы вот, действительно используем наши порты, ну, теперь уже наши, для того, чтобы обеспечить. Если есть проблема. Но я думаю, что когда Владимир Владимирович говорил об этом, он прекрасно давал понять, что но это не является проблемой. То есть проблема не в том, что не могут вывести, а в том, что надо вокруг этой темы как можно больше внимания опять сосредоточить на вине России. Ведь на самом деле заминировали не мы. Более того, с Турцией проведены переговоры, они сами были готовы, ну, под нашим там руководством, мягко говоря, технологическим, обеспечить разминирование. Никто на это не пошел. Почему? Потому что на самом деле...
То есть Украина отказала?
Да это я не Украина. Понимаю, Украина да? не управляет собой. Я думаю, что это...
Хотя бы от имени, от
имени
Украины.
Решение принимается сейчас за океан.
Ну, это предположим. Да. Но все равно подпись должна стоять или слово должно быть за Украиной.
Конечно, конечно. Ну, а почему этого не происходит? Ну, я думаю, что первое, политически. Потому что главное... Ну, представляете, вдруг произошло это. Ну, вот представим себе, что это произошло. И что надо сказать тогда Западу? Какая Россия хорошая, что она обеспечивала всю... И, оказывается, она продемонстрировала в очередной раз не просто готовность, но и возможности технологические и политические для того, чтобы решить эту проблему. Они допустить в принципе не могут. То есть они... Это даже, ну, даже смешно это обсуждать. Они этого не допустили бы ни при каких обстоятельствах. Второе, а если там это зерно? Ну, во-первых, мы наблюдаем примеры, что когда они его сжигают, сожгли, уничтожают... Да? А я, опять же, возвращаясь там, к газовой теме, как пример, но долгие годы, даже еще в те далекие времена, когда Украина возглавлялась пророссийски настроенными руководителями, все разговоры о том, что в хранилищах есть определенный объем газа, всегда даже самими украинцами подвергался сомнению. Они, зная себя лучше, чем мы их, говорили, ну, что-то у нас большие сомнения, что там на бумаге-то да, но... Физически, по-моему, там газа...
Было гладко на бумаге.
Гораздо меньше. И я думаю, что с зерном... Ну, не могу, знаете, не держал свечку, но...
Ну, понятно. Но раз вы газ уже упомянули, ну, вот смотрите...
Ну, а почему нет?
Ну, а нет, я понимаю, это правильная аналогия. Но вот смотрите, в чем проблема. Ну, то есть, они говорят, вот, соответственно, сейчас не работает Северный поток, потому что турбину увезли в Канаду и не возвращают. Там перекачивается меньше. Значит, мы говорим, давайте мы через Северный поток 2 перекачаем. Они говорят, нет, а вы через Украину. А мы говорим, нет, через Украину мы не хотим. Говорят, ах, не хотите. Вот в чем дело же, понимаете? Да. Может быть, с зерном та же история?
Я уверен, что проблема, она не в одном. То есть, вернее, ответ на вопрос не в одном варианте. Что есть и то, и другое, и третье. Но то, что я сказал в первой версии, что это никто не заинтересован в том, чтобы продемонстрировать лояльность России, готовность, это однозначно. То есть это, я думаю, это первично. Вторично, что его там или нет, или недостаточно в количестве. А в-третьих, эта тема, она еще выгодна, потому что чем дольше она муссируется, тем больше как бы возмущению европейцев, озабоченных проблемами Африки и Латинской Америки, нет предела. Вот. Ну, пусть они возмущаются дальше. Но я бы хотел уточнить один маленький вопрос, о котором вы когда говорили о газе и о Северном потоке 1 и Северном потоке 2. Вот я буквально сегодня где-то прочитал, что Шольц сказал, что никто из европейских политиков не верит в то, что остановка или сокращение объемов поставки является...
Причиной,
Нет, экономически обоснованной, а на самом деле это политическая причина. Вы знаете, это говорит человек, который на самом деле, возглавляя Германию, унижен сегодня американцами, даже не американцами, а их соседями, канадцами, унижен в глазах всей мировой общественности. То есть, представьте, как низко ценят значимость сегодня Германии канадцы, которые просто говорят, дело не о том, какие там серьезные вооружения там, или технологии, они просто говорят, ваша турбина, они не отрицают, ваша турбина на вашем заводе, расположенном на нашей территории, не будет возвращена, потому что мы ввели санкции против России. То есть они игнорируют...
Да, конечно, все ввели. Нет, это не только канадские.
Нет, Канада единственная страна, которая ввела санкции против «Газпрома». Поэтому они не возвращают эту турбину Германии. Не нам, а Германии. То есть они унижают в глазах всей мировой общественности значимость сегодняшних политиков Германии. Вот он об этом не хочет говорить. Он говорит о том, что он, видите ли, не верит в то, что это причина. Он знает.
Но они там договариваются, говорят, что ведут активные
консультации. Пока они договорятся там у них.
А что за история с предельными ценами на газ? Прямо пахнуло социализмом. Значит, у нас, предположим, кеды какие-нибудь фирмы Adidas стоили 20 рублей, но поскольку 20 рублей могли все заплатить, кеды невозможно было найти.
Ну
тоже, как можно установить предельную цену на газ?
Наверное, нет, ну почему, технологически можно, но тогда...
Тогда а что нас заставит его поставить? Если вы скажете, будете нам продавать по 80...
Заставить продавать нас невозможно.
Да.
Но они могут установить для внутреннего потребления, если я правильно понимаю, это не сколько адресовано к нам, потому что в этом случае абсурдно, мы, конечно, просто не будем продавать им туда ничего, но... Ну, или, по крайней мере, мы задумаемся над тем, в каком количестве и кому продавать. Потому что цена в контракте записана, трудно влиять на рынок, потому что есть спотовые цены. Но я не про это. Я думаю, что они закладывали основу, что государство, возможно, зафиксирует максимальные цены и будет дотировать своих там потребителей.
Нет. Извините, просто... На самом деле, в одном из источников я прочел, что готовы вот этот вот потолок обменять на то, что вернут из санкций, значит, там, страховые вот эти вот дела и вот такого плана вещи.
Это вопрос, который мы уже тоже поднимали, и я думаю, что он так прям на слуху. Вот то количество санкций, которое введено и продолжает, они там 7-й пакет, 8-й уже, я предложил где-то вот там на одной из передач, сказать, слушай, давайте прекратим уже считать их, давайте просто вообще займемся собственными проблемами, а рано или поздно им придется отматывать назад. Вопрос, когда? Думаю, что рано, чем поздно. И они начинают задумываться, и они почему сталкиваются с этим? Потому что многие технологические процессы, они упираются в то, что они переборщили, как оказалось. И сегодня, в том числе и в этих вопросах, им
такое
придется...
Такое почти украинское слово.
Ну, да.
Но и русское
ну,
тоже.
Ну, да. Поэтому я хочу сказать, что им придется сейчас очень серьезно отматывать. А ведь нарушены целые технологические цепочки. И, например, просто выдернуть из всего этого объема 1, 2, 3 позиции и сказать, мы вам якобы заменим санкции на... антисанкции, ну, это невозможно. Во-первых, они нас уже научили многому, мы им не доверяем. И, как правильно говорит наше руководство, мы не можем просто доверять этим людям, потому что они уже себя настолько ярко продемонстрировали, что каким-то отдельно взятым шагом вернуть назад не получится.
Это как Иран говорит, снимайте санкции, будем разговаривать.
Да, нам придется также ставить вопрос. Давайте мы-ка посмотрим
все сразу.
На все сразу.
Еще один момент тоже впрямую касается Государственной Думы, есть предложение изменить название, скажем так, даты 3 сентября 1945 года. Сейчас она официально значится как окончание Второй мировой войны. Предлагают туда еще добавить победу над милитаристской Японией, как бы в ответ на те санкции, которые Япония ввела против нас. Вы как к таким вещам относитесь?
Ну, надо пообсуждать этот вопрос. Наверное, он больше похож на такое предложение, значит, ответить какими-то контрсанкциями на это. Ну, мне кажется, более чем мы уже ответили шагами, связанными прежде всего с чем. Мы сказали, что мы закончили все переговоры по тому вопросу, о котором японцы нас долго... Ну, это очень... Такая, знаете, она не связана с каким-то переименованием процесса, она просто с фиксацией того, что, ну, вы себя продемонстрировали, мы вам отвечаем не... Дашь не око за око, а просто говорим, ну, мы закончили тогда разговаривать. Мы считаем, что мы свою точку в этом вопросе поставили. Второе, мы, посмотрите, как следствие, мы закончили перспективные экономические шаги. Наш президент очень много пытался гибко подойти к этому вопросу и предлагал в переговорах с руководством Японии совместно развивать территорию. Он говорил, ну, это невозможно, мы не можем вернуть территорию. Ну, давайте пойдем вам навстречу, давайте вы, раз у вас там...
Родственников, допустим, ну, да, ну, на могилу.
Найдем вполне гуманные и вполне объективные шаги, сделаем навстречу друг другу, не переходя к кардинальным решениям, но все равно будем двигаться вперед. И это нормально, как, знаете, соседи должны пытаться находить. В данном случае они сказали нет. Ну, мы сказали тоже нет. Тогда вам ни рыбы, ни мяса, ничего. Я думаю, что и до газа дойдем еще.
Но пока что из проекта «Сахалин-2»
они не хотят
уходить, и мы их тоже не убираем.
Но мы никого не выгоняем. Мы же говорим,
это что... правильно. Это, кстати, вот как раз то, что я хотел от вас слышать в свете нашей предыдущей беседы, что размениваться на всякую ерунду...
Нельзя уподобляться этим.
Нельзя уподобляться, и нельзя это самое... Потому что, ну, вы знаете, у меня сейчас ситуация такая, она мне напоминает, вот когда ты едешь, у тебя мощный автомобиль, предположим, да, и ты газ нажимаешь, ну, на 10%. Если тот, кто с тобой соревнуется, уже вдавил туда, как говорят, тапки в пол... И уже из последних сил чихает его мотор, то у тебя еще запас хода. Вот у нас какой запас хода? Осталось у нас секунд 30-40.
Я думаю, что более чем достаточно. Мы еще на самом деле не начинали ответных действий, но демонстрируя свою стабильность в этих отношениях, мы усложняем им жизнь и возврат к этой жизни.
Хотя, наверное, не это есть главная цель, а главная цель развивать собственную страну и все. Спасибо вам большое, Александр Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы. Александр Михайлович, вы всегда желанный гость в этой студии. Спасибо.